Генеалогическое древо протестантских деноминаций. Мы с вами на прошлом занятии, если не ошибаюсь, поправьте меня, успели поговорить о предреформации. предреформация известна английская, Джон Уиклифф, 15 век, и его сторонники Лолларды. И чешская предреформация, Ян Гус и Каликстинцы, то есть гуситы и табориты. Опять-таки 15 век. Лет на 70 с 1430 года по 1517 наступило затишье. Никто не предлагал ничего реформировать. Но в Германии идеи Уиклифа нашли новые выражения. Мартин Лютер, профессор Виттенбергского университета, 31 октября 1517 года выступил с публичной критикой практики индульгенции. Свою критику он изложил в 95 тезисах, которые опубликовал весьма оригинально. Он просто прибил их к дверям Виттенбергского собора для ознакомления всех прихожан. Он вызвал на публичный диспут сторонников практики продажи индульгенции. Правда, никто не откликнулся, и в конце концов это закончилось церковным расколом. То есть Лютер настаивал на своем, он отстаивал все те тезисы, которые были высказаны еще Джоном Уиклифом. Спасающая сила церкви не подразумевает существование клириков, священнослужителей, они не нужны, поскольку каждый человек общается с Богом напрямую. Церковь – это лишь объединение верующих, истинно верующих людей. Лютер отменил монашество, считал, что излишняя аскеза не нужна, лучше быть полезным в миру. О нем ходила шутка, что он всех сделал мирянами, всех попов сделал мирянами, чтобы всех мирян сделать попами, поскольку каждый сам себе священнослужитель и сам себе монах. Если человек хочет послужить Богу каким-то подвигом, лучший подвиг – это труд, созидательный труд. Спасающая сила церкви, соло скриптура, только Писание, никакое священное предание не нужно. Достаточно знания текста Библии. Именно поэтому Лютер и взялся переводить Библию на немецкий язык. У него были перед глазами другие примеры, но в первую очередь самого Уиклифа. Уиклиф начал переводить Библию на английский язык, однако просто скончался раньше, чем успел довести это дело до конца. Лютер, правда, тоже перегибал палку, он переводил Библию нарочито пренебрежительным языком, специально простонародным языком, используя даже вульгаризмы. Современная немецкая Библия, хоть и называется перевод доктора Мартина Лютера, лютеранская Библия, однако всех этих изъянов лишена. В 18 веке текст был отредактирован, позднее в 20 веке он подвергался редакторской правке. Сейчас все спорные моменты учтены. И она не вызывает какой-то отрицательной филологической реакции. Лютер работал вместе со своим соратником, с подвижником Филиппом Меланхтоном, специалистом в области языкознания. Он преподавал филологию, тоже в Виттенбергском университете, был знатоком греческого языка и, вероятнее всего, знал иврит. Поэтому Лютер, как знаток латыни, они все прекрасно знали латынь. Латынь была международным языком общения профессуры. Без помощи Меланхтона Лютер не смог бы учитывать особенности перевода Септуагинты и Танаха. За невероятно короткий срок, за несколько лет, Лютером и Меланхтоном были переведены все основные библейские книги. Вы помните, что книг в Библии не так уж мало, 77. Были года, когда каждый месяц Лютер с Меланхтоном переводили очередную книгу. Не просто переводили очередную книгу, но и публиковали. То есть в год у них 12-15 книг выходило в их переводе, библейских книг. Папа Римский особой своей буллой, то есть особым документом, призывал Лютера раскаяться и вернуться в орден августинианцев. Однако Лютер публично разорвал эту буллу и тем самым обрек себя на церковное проклятие. Надо сказать, что после того, как церковь отвернулась от него, Лютеру стало много проще проповедовать. Он уже без оглядки на чей-то авторитет говорил то, что думал. Его перу принадлежит малый и большой катехизисы, целый ряд научных, теологических трудов. Интересно, что всю жизнь проповедуя тезис «Соло скриптура», только писание, без предания, без патристики, Лютер фактически своими собственными сочинениями подменил патристику греческую и латинскую. Лютеранство – умеренный протестантизм, и сейчас оно представлено в основном евангелическими церквями. Евангелические церкви охватывают большую часть германоязычных стран. Понятно, что это и Германия, и Швеция, и Нидерланды, Финляндия, скандинавские страны. Умеренный протестантизм, разумеется, распространен в США, есть и в России. Лютеране существует и в России. Лютер сохранил, правда, резко сократил католическую мессу, так что какое-то простое, упрощенное богослужение в лютеранстве есть. В лютеранстве сохраняется церковная иерархия. Там есть епископы, пресвитеры и диаконы. Но нету таинства рукоположения. Из всех семи таинств в лютеранстве сохраняется всего два. Причем им обоим отказано в священной таинственности, в действенности. Все таинства не более чем обряды, иначе говоря. Два основных обряда. Крещение людей и причастие, хлебопреломление, совместные трапезы в память тайной вечери Иисуса Христа. То есть первый обряд вводит человека в христианскую общину, а второй обряд постоянно подтверждает статус нахождения человека в этой христианской общине. Совместная трапеза. Во всем остальном идеи Лютера – это повтор идей Уиклифа. Против всевластия Папы Римского, против продажи индульгенций, против богатств якобы нищенствующих монашеских католических орденов, то есть секуляризационная реформа, за веротерпимость и прочее, прочее. Идеи Лютера были подхвачены Жаном Кальвином. Он, так же как и Лютер, был католическим религиозным деятелем, однако порвал с католицизмом. Однако Кальвин не просто попытался насадить лютеранство на швейцарской почве, нет. Он решил предложить собственный вариант протестантизма. Ему это удалось, но вариант Кальвина намного более суров по сравнению с Лютером. Лютер, конечно, тоже был не таким уж мягкотелым человеком. И своих противников он тоже призывал, что не каяться.
Унаследовал из патристики идеи блаженного Августина. Это один из немногих латинских авторов, авторитет которого одинаково ценим и православием, и католицизмом. У блаженного Августина есть очень интересная идея, где даром данной благодати. Согласно блаженному Августину, Бог, прекрасно понимая, что человек немощен и грешен, дает каждому шанс раскаяться и исправиться. Причем Бог даже с точки зрения земного наблюдателя незаслуженно одаривает людей своей благодатью. Блаженный Августин полагал, что и он сам лично был вот так же незаслуженно одарен божественной благодатью. Кальвин унаследовал этот тезис, даром данная благодать, но применил ее в достаточно прагматичном ключе. С точки зрения Жана Кальвина, все люди на земле грешники, поскольку абсолютно все являются наследниками первородного греха. И как грешники, все люди осуждены на адские муки. И они не должны роптать, поскольку, повторяю, абсолютно все унаследовали первородный грех. Все осуждены. Однако милосердный Бог по каким-то своим критериям, неизвестным человеку, какой-то процент людей награждает райским блаженством. Даром данной благодати. Возникает проблема так называемого предопределения. То есть Бог заранее кого-то избирает для райской жизни, а всех остальных обрекает на адский мост. В протестантизме нет учения о чистилище, поэтому как-то исправиться и временно помучиться не удастся с точки зрения протестантов. Идея Кальвина заключается в том, что человек может надеяться, не верить, а надеяться на снисхождение Божие, это первое. И второе, он может по особым приметам проверить, благоволит ли Господь лично к нему или нет. Если Господь благоволит к нему в этой жизни, можно надеяться, что Бог не оставит такого человека своим вниманием и в последующей жизни. А значит, весьма велика вероятность того, что Бог такого человека помилует. И вот такой лакмусовой бумажкой по проверке, избран ты или нет, стал труд, физический труд, точнее его результативность. Если ты правильно на земле трудишься, твой труд приносит плоды, ты успешный человек, значит Бог к тебе благоволит. Если же все твои потуги тщетны, значит Бог от тебя отвернулся. И ты не в числе спасенных, не в числе избранных спасения. Потом. Кальвинизм отличает вот эта самая трудовая этика, мирской аскетизм и доктрина о предопределении. Три пункта, которые ярко и четко отличают кальвинизм от всего остального протестантизма. Мирской аскетизм есть и в лютеранстве, но не в такой суровой форме, как Кальвин. Лютер тоже предполагал, что люди будут протестанты, будут вести достаточно скромный образ жизни. Да, он отменил институт монашества, да, он отменил институт священства, но каждый должен помнить, что основные блага он должен стяжать не на земле, а на небесах. Кальвин же полагает, что ни в коем случае нельзя тратить средства на развлечения и роскошь. Все заработанные деньги можно направлять лишь в укрупнение, на укрупнение производства. И так были в Западной Европе сформированы первые именно буржуазные капиталы. Известный социолог, в частности социолог религии немецкий Макс Вебер, написал целый ряд трудов, посвященных взаимоотношениям духа протестантизма и духа капитализма. Выводил капиталистические общественные отношения из протестантских общественных отношений. Если я успешен и мой бизнес процветает, значит у меня есть прибыль. Но эту прибыль я не имею права тратить на себя, не имею права тратить ее на роскошь и развлечения. Остается только один выход. Пускать прибыль вновь в производство. И кризисы перепроизводства в Англии и Германии, в частности, вызваны неумеренным производством людей, исповедующих именно протестантизм. Кальвинисты практически никогда не помогали нищим бродягам. Они полагали, что бродяги, бомжи уже отвергнуты Богом, проклятый Богом. Помогать им бессмысленно, они любые деньги все равно на благо не истратят. Правда, они создавали небольшие рисковые капиталы, которые направляли на нужды благотворительности. Если человек из низов стремился встать на ноги, ему предлагалась небольшая сумма и следили за таким человеком, как он тратит деньги. Если оказывается, что талантливый предприниматель, у него капитал дал прибыль, такого человека могли принять в общину. Если он, конечно, соглашался стать кальвинистом. Кальвин и его соратник, современник Ульрих Цвингли, проповедовали в двух городах, в основном в двух городах, в Цюрихе и Женеве, в Швейцарии. И там создали общины. Надо сказать, что в других государствах также появились кальвинисты. В Англии их называли пуританами чистыми. А во Франции их называли гугенотами. В годы жизни Мартина Лютера 1483-1546. Я не писал на доске годы жизни, но если вас интересует, сейчас продиктую. Мартин Лютер, 1483-1546. Филипп Меланхтон, 1497-1560. 1497-1560. Ульрих Цвингли, 1484-1531. Жан Кальвин, 1509-1564. Кальвин, 1509-1564. С Цвингли 1484-1531. Цвингли скончался на 30 лет раньше Кальвина, поэтому все цвинглианцы автоматически стали кальвинистами. И самостоятельной цвинглианской церкви сейчас нет. Есть кальвинистские церкви, они называются реформатскими церквями. В современной Западной Европе кальвинисты именуются реформатскими церквями. Примерно в то же время, когда проповедовал Мартин Лютер в первой половине XVI века, появилось такое движение, как анабаптизм. Справа на доске написано это слово «анабаптизм». Появилось оно в Германии тоже в XVI веке. Если лютеранский документ, правда, созданный не Лютером, а Филиппом Меланхтоном, датируется 1530 годом, это аугсбургское вероисповедание, то анабаптистское исповедание, шляйтхаймское исповедание, было написано даже немного раньше, в 1527 году. Анабаптисты сопротивлялись католической практике крещения младенцев. Они полагали, что тем самым у человека взрослое поколение крадет право выбора веры, церковной веры, детерминирует его христианскую церковную принадлежность. Слово «анабаптизм» в переводе «перекрещенцы», но если быть строгим, то «перепогруженцы», поскольку «баптизо» — греческий глагол «погружает» в переводе. Иоанн Креститель погружал в воды Иордана приходящих к нему людей в знак их нового рождения, очищения от грехов. Анабаптисты учили, что церковь должна состоять из истинно верующих, преданных христианскому идеалу людей в зрелом возрасте, осмысленно избравших веру. Церковь состоит из взрослых людей, осмысленно избравших веру. Крещение ни в коем случае нельзя применять к детям. Этот обряд должен приниматься сознательно. Как и в лютеранстве, в анабаптизме сохраняются два обряда, которым точно так же, как в лютеранстве, отказано в священности. Это обряд хлебопреломления, но то же самое, что литургии, хлебопреломления. Еда, общение, воспоминания Иисуса Христа, предназначенное только для верных учеников. И крещение, погружение. Причем анабаптисты охотно принимали в свои ряды католиков, порвавших с католицизмом. Поэтому-то их и перепогружали. Первый раз такие люди принимали крещение как католики, но осмысленно поменяв веру, они погружались в святую воду второй раз. Анабаптисты считали, что верующие должны отделиться от нечестивого мира. Причем нечестивым миром они считали всех христиан, признающих государственную власть. Неважно, католик, протестант, если ты на стороне государства, ты уже нечестивец. Почему? Потому что анабаптисты были последовательными пацифистами. Они считали, что государственный механизм – это механизм репрессий и агрессии. И если ты поддерживаешь такой механизм репрессии и агрессии, значит, ты не следуешь путем мира, путем Христа. Точно так же, как и в лютеранстве, в анабаптизме пасторов избирали и назначали на должность. Не было практики рукоположения. Наиболее достойных верующих избирали на вакантную должность пастора и потом просто назначали на эту должность. наиболее известными анабаптистами в Германии были Конрад Гребель, Феликс Манс и Михель Заппе. Я не писал фамилии этих людей на доске, но кто хочет, вот запишите, пожалуйста, на слух. Конрад Гребель, Феликс Манс, Михель Заппе. Анабаптистам были близки меннониты. Также на доске написано это слово «меннониты». Они появились тоже в XVI веке, но в Голландии, в 1544 году. Изначально католический проповедник, порвавший с католицизмом, Менно Симонс, годы его жизни 1492-1559 проповедовал примерно тот же самый набор идей, что и анабаптисты в Германии. Этот набор идей был потом собран, и так появился документ «Декларация главных статей нашей общей христианской веры». Но документ этот появился только в 1632 году, после смерти Менно Симонса. А сам Менно Симонс написал в 1539 году «Основа христианского вероучения». Менно Симонс проповедовал равенство всех людей на земле и равенство всех христиан в церкви. Он категорически выступал против сопротивления злу насилия, был последовательным пацифистом. Исповедовал принцип крещения взрослых по вере. От анабаптизма следует отличать баптизм. Анабаптизм и баптизм – не родственные явления. Баптизм – это лютеранство. Основателем баптизма стал Джон Смит, ремесленник Джон Смит. Год его жизни 1554-1612. Проповедовал он изначально в Англии, но очень быстро баптизм переселился на американский континент. Точно так же, как и анабаптисты. Джон Смит учил о добровольном крещении взрослых людей, добровольное избрание веры. Как и анабаптисты, Джон Смит полагал, что крестить нужно обязательно погружением, поэтому их и стали называть баптистами, погруженцами. Он исповедовал принцип религиозной свободы, не просто веротерпимость, но именно свободу. Исповедовать можно любую религию. И принцип отделения церкви от государства. Выступал также, как и Лютер, за так называемую дешевую церковь. Правда, у Лютера использовался термин не дешевая церковь, а церковь посредством. Церковь посредством. Дешевая церковь – это уже американский сленг. Смысл тезиса «дешевая церковь» или «церковь посредством» вот в чем. Если община богатая, она может заниматься благоукрасительством храма. Хоть из золота может изготовить себе храм. Но если община не богатая, нельзя на церковные нужды пускать последние деньги к прихожанам. Прихожане не должны нести последнюю копейку в церковь. Они должны использовать ее на нужды своей семьи. И этот тезис возник как реакция на алчные аппетиты католиков. Поборы католической церкви всегда были достаточно внушительны. Лютер выступал против практики индульгенции, продажи индульгенции, так же, как и Уиклиф, точно так же, как и Кальвин. Все они выступали и против торговли священными, святыми мощами. Дело в том, что католическая церковь имела очень неплохой доход от публичной демонстрации святых мощей. Понятно, что люди должны были платить за возможность прикоснуться к святым. Католические храмы, которыми мы сейчас восхищаемся, готические соборы, обходились горожанам в колоссальные суммы. И строились они на протяжении многих веков. Вот, лютеране и анабаптисты, и баптисты были категорически против этой бессмысленной роскоши. Если община богатая, она может себе позволить сколь угодно роскошный храм. Но если община бедная, она должна довольствоваться буквально дощатой избушкой. Потому что не в кружевах и золоте Бог обитает, а в душе человеческой. Существует два направления в баптизме. Так называемые общие баптисты и частные. Когда говорят о баптизме, обычно как раз имеют в виду этих самых общих баптистов. На мой взгляд, это самые веселые и оптимистичные христиане. Дело в том, что общие баптисты признают авторитет голландского реформатора XVI века Якоба Арминия. Якоб Арминий. Его учение получило название арминианство. Арминианство. Якоб Арминий учил о сотрудничестве человека и Бога в деле личного спасения каждого. Об участии воли человека в спасении. Арминий постоянно вспоминал фразу, если не ошибаюсь, из Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу, и кто откроет мне, к тому войду и буду вечерить с ним». То есть Христос, согласно толкованию, стоит у двери сердца каждого человека. И если человек услышал этот стук и нашел в себе мужество отворить дверь, Христос войдет к тому в сердце и станет залогом спасения этого человека. Якобы и общие баптисты верили, что с момента их обращения в баптизм они уже спасены. И заботятся больше не о чем. Частные баптисты были близки по идеологии к кальвинизму. Они полагали, что лишь принятие веры не спасает, и нужно подтверждать свою веру трудом. Большая часть частных баптистов перешла в кальвинизм. В последующие века, где-то в 18 веке, в эпоху ревайвализма, они перешли в кальвинизм. 1720-й. Баптизм стал особо популярен на рубеже 19 и 20 веков. В 1905 году образовался в Лондоне Всемирный союз баптистов, и в этом же году, в 1905 году, указом императора Николая II, баптистам было разрешено селиться на территории Российской империи и вести официальную легальную проповедь. Указ о веротерпимости разрешил проповедовать старообрядцам и баптистам. И не только им, им в частности. От баптизма нужно отличать и адвентизм. Слово адвентизм происходит от адвентус, второе пришествие. Некоторые баптисты были столь
экзальтированными личностями, что ожидали со дня на день второе пришествие Иисуса Христа. Футурологическая эсхатология в очередной раз сменилась актуальностью эсхатологии надеждами на ближайшее пришествие Иисуса. И в начале 30-х годов 19 века уже на территории США от баптизма отделились адвентисты. Их повел за собой Уильям Миллер, американский баптистский проповедник Уильям Миллер, годы его жизни 1782-1849. Летом 1831 года он объявил, что вычислил дату второго пришествия Иисуса Христа на землю, а именно 21 марта, ну понятно, день весеннего равноденствия, 21 марта 1843 года. Более того, Уильям Миллер был так убежден в своей правоте, что даже издал книгу «Доказательства Писания и истории о втором пришествии Христа в 1843 году». Книжка эта вышла заранее, в 1833 году, за 10 лет до ожидаемого Адвента. Но, как мы с вами понимаем, Христос не оправдал надежд Уильяма Миллера и не пришел в назначенный срок. И Уильяму Миллеру пришлось оправдываться перед своей паствой. В 1844 году он опубликовал дополнение к своей книге, где объявил, что Христос вступил в святая святых небесного Иерусалима. Ну, где-то на небесах есть небесный Иерусалим. Кстати, эта мифологема разделяется всеми христианами, поскольку где-то Христу же надо пребывать в небесном Иерусалиме. И вот в небесном Иерусалиме, в храме, хотя по учению Иоанна Богослова в небесном Иерусалиме храма-то и нет, поскольку Иисус является и храмом, и пресвитером, и жертвой, Уильям Миллер полагал, что все-таки святая святых небесного храма, Христос вступил. Мы бы сказали, что Христос остался на околоземной орбите. Наверное, и, конечно же, возник вопрос, почему это произошло. В результате от адвентизма откололись адвентисты седьмого дня. Очень часто используется аббревиатура АСД, адвентисты седьмого дня. Это тоже американская баптистское изначальное течение, которое откололось от адвентизма. Эллен Уайт возглавила адвентистов седьмого дня. Годы ее жизни 1827-1915. Она очень просто объяснила нежелание Христа прийти на землю. Она сказала, что люди так погрязли во грехах, что Христу просто противно ходить с такими грешниками на земле. Возникает, конечно, встречный вопрос, почему Христу было не противно ходить 2000-летия назад по грешной земле, почему вдруг он стал так брезглив? Но у Эллен Уайт и на это был ответ. Дело в том, что люди древности соблюдали субботу, а современные люди вот 19-20 века стали праздновать какое-то никчемное воскресенье. Нужно вернуться к иудейской традиции празднования субботы. Именно поэтому они стали называться адвентистами седьмого дня, субботнего дня. Адвентисты седьмого дня. Первое, что нужно сделать, это вернуться к празднованию субботы. Второе. Эллен Уайт предложила так называемую санитарную реформу. То есть верующие должны быть чисты не только душой, но и телом. Эллен Уайт запретила в своей общине табакокурение, винопитие, употребление любых опьяняющих и наркотических веществ. За это ей, конечно, большое спасибо. Это она неплохо сделала. А зачем она провела эту санитарную реформу? Дело в том, что она не верила в бессмертие души. она полагала, что смертно и тело, и душа. Также она полагала, что нет никакого специального рая и специального ада. Христос, придя второй раз на землю, праведником воскресит и тело, и душу. И в этом будет их награда. Они станут бессмертными людьми с обновленной душой, обновленным телом, жить на обновленной земле. А вот грешникам Христос воскресит только тела, а души не воскресит. И в этом будет их вечное наказание. В этом будут заключаться их адские муки. Грешники станут эдакими зомби, эдакими биороботами в услужении у праведников. Навсегда. Эллен Уайт была достаточно продуктивным автором, много писала. Известные книги «Путь ко Христу», «Видения и опыты». Все они изданы в штате Мичиган. Вообще штат Мичиган является, пожалуй, таким адвентистским штатом. С 1863 года действует Генеральная конференция адвентистов седьмого дня. Понятно, что они поддерживают связи с адвентистами и с баптистами. Все это родственные течения, имеющие корни в лютеранстве. Я уже вам говорил, что общие баптисты и частные баптисты появились примерно тогда же, когда проповедовал Лютер, но в эпоху ревайвализма, то есть в 1720 году примерно, в эпоху Великого Пробуждения, многие частные баптисты перешли в кальвинизм. Надо сказать, что тогда же многие конгрегационалисты, то есть неконфессиональные христиане Западной Европы, наконец-то примкнули к какому-то уже сформировавшемуся к тому времени течению, например, к баптизму. Дело в том, что в эпоху протестантизма многие земли, с которых были изгнаны католики, остались неприкаянными, и люди не знали на этой территории глухие уголки Швейцарии, Германии, Австрии, нынешней Австрии. Люди не знали, как себя вести. Они были прихожанами католической церкви, но католических священнослужителей изгнали, и никаких других не прислали. Так образовался феномен конгрегационализма, когда каждая маленькая общинка в любом селе, городишке считалась самостоятельной конгрегацией, вне церковной конгрегации христиан, просто христиан. По вероисповеданию они близки к протестантизму. В конце концов, многие из них влились в лютеранство, в кальвинизм, в баптизм. Это как раз эпоха Великого Пробуждения. Проповедниками ревайвализма были Эдуард, Финней, Моуди, Торрей, Инвит, Морган, Юис, Майер. Масса проповедников как в США, так и на континенте. В Старом Свете. Они полагали, что основа социального зла — это нравственные пороки людей. Они полагали, что Христос своей кровью искупил всех людей и исповедовали так называемое мгновенное очищение или мгновенное обращение. Спасение с точки зрения ревайвилистов не предопределено. И здесь они были противниками кальвинизма. Спасение не предопределено, а заслуживается личной верой и праведной жизнью. Ревайвилисты разделяли армянский принцип всеобщего божественного милосердия, согласно которому Бог стучится в двери каждого сердца и хочет спасти всех людей. Если кальвинисты представляют скорее пессимистическое христианство, то ревайвелисты оптимистическое. Чтобы спастись, необходимо уверовать в очистительную силу божественной крови и испытать мгновенное полное обращение, очищение, мгновенное рождение свыше, движение святости, они сейчас называют, движение святости в своей душе. Ревайвелисты полагали, что во время обращения человек получает отпущение абсолютно всех грехов, в том числе и избавляется от первородного греха. Для ревайвелизма характерна крайняя экзальтированность, эмоциональность, энтузиазм. И в этом смысле ревайвелисты близки к квакерам и пятидесятникам. Эти течения также написаны на доске квакеры 50. В 17 веке, с 1647 года, в Англии известно движение квакеров, трясунов квакеров. В США они переселились в 1656 году, потому что различные суды английских земель, графств, против квакеров возбуждали преследование по вере. Основателем квакеров был ремесленник Джордж Фокс. И для его веры также характерна эмоциональность и экзальтация. Годы жизни Джорджа Фокса 1624-1691. Он уроженец Англии. Квакерство никогда не было распространенным явлением. Сейчас квакеров в мире где-то 200-300 тысяч по всему земному шару. Это и Англия, и США, и Канада. В основном англоговорящие страны. Существует Всемирный консультативный комитет друзей, так называется. Официально церковь квакеров именуется Христианское общество друзей внутреннего света. Христианское общество друзей внутреннего света. Джордж Фокс проповедовал прямое общение с Богом. Каждый человек в своей душе должен обнаружить этот внутренний свет, попытаться его ни в коем случае не погасить, а наоборот раздуть пламя в своей душе. И желательно как можно чаще общаться с Богом, ощущая в душе этот огонь. Божественное присутствие у человека вызывает непреодолимую конвульсивную тряску с точки зрения Джорджа Фокса. То есть человек находится пред лицом Божьим в состоянии трепета. Помните, на одном из первых занятий я вам рассказывал о понятии священного, согласно Рудольфу Отто. У него есть понятие как раз священного, вводящего в ужас, или трепет, священного пугающего, мистериум тремендо. Джордж Фокс фактически проповедовал то же самое. Это состояние тремендо, трепета перед лицом Божьим. Когда судьи спрашивали Джорджа Фокса, почему он во главу угла ставит вот этот внутренний свет и прямое общение с Богом, он как раз и объяснял, что человек находится постоянно пред лицом Бога и постоянно должен испытывать в связи с этим трепет. Их и прозвали квакерами. Название прижилось. Пятидесятники также относятся к мистико-экстатическим течением
протестантским. Самоназвание пятидесятничества восходит к празднику Пятидесятницы, на который пришлось сошествие Святого Духа на апостолов, согласно Новому Завету. Апостолы в Пятидесятницу, то есть на праздник Шавуот, собрались в Сионской горнице, и на них сошел Дух Святой. Они стали говорить на разных языках. Пятидесятники полагают, что каждый человек должен общаться с Богом напрямую. И каждый человек беседует с Богом, может беседовать с Богом на самых разных языках. Помните, как Черномырдин однажды высказался? Я могу беседовать с каждым на любом языке. Вот этот тезис близок к духу пятидесятничества. Они проповедуют так называемую глоссолалию, говорение на забытых человеческих языках. Попросту говоря, каждый из пятидесятников, которому выпала честь вести богослужение, стремится впасть в трансовое состояние путем ритмичных телодвижений, путем раскачивания головы, путем медитации, неважно. Главное впасть в трансовое состояние. В таком состоянии десятники начинают что-то бессвязно бормотать, подобно греческим пифиям. И задача всех остальных вот это бессвязное бормотание расшифровать. Причем пятидесятники уверены, что это не пустое бормотание, а говорение с Богом на забытых человечеством языках. Эти языки возникли в эпоху столпотворения, когда Бог смешал все языки, да, в Вавилонской башне, смешение языков. Появились многоразличные языки. Большая часть этих языков человечеством забыта, но Богом не забыта. И Бог может начать общаться со своими верными на самых разных языках. Возникает, конечно, вопрос. Если Бог хочет запутать своих слуг, своих верных христиан, то тогда понятно, зачем он говорит на непонятном языке. А если он хочет все-таки донести какую-то истину до людей, лучше говорить о смысле. Пятидесятники, как и квакеры, подчеркивают мистическую связь с Богом. Существует несколько фасадных организаций пятидесятников. Церковь Бога, Ассамблеи Бога. С 1947 года действует Всемирная пятидесятническая конференция. И пятидесятников не так уж и мало. 50 миллионов человек, примерно 50 миллионов человек в обеих Америках. В Европе пятидесятничество представлено с небольшими общинами. Пятидесятники есть и в России. Но надо сказать, что в России есть свое кондовое пятидесятничество, которое называется хлыстовство. По принципу общения с Богом эти два течения очень близки. Хлысты – это на самом деле обидное прозвище. Сами-то они именуют себя христами с маленькой буквы. Хлысты считают, что каждый из них вступает в прямое общение с Христом, поэтому он становится маленьким Христом. И для хлыстовства характерно экстатическое состояние, экстатические родения. Точно так же, как и для пятидесятника. Вернемся к классической реформации, к Англии. Я еще не успел вам рассказать об англиканстве. С
сам термин англиканство сравнительно позднее явление, 1851 год. Но как течение англиканство появилось при Генрихе VIII, в 15 веке, в начале 16 века. Годы жизни Генриха VIII, 1491-1547. 1491-1547. Предыстория следующая. Генрих VIII в очередной раз решил жениться. Довольно банально. Но это был его третий по счету брак, а второй брак он не имел права расторгнуть, потому что церковных причин для расторжения брака не было. Жена ему не изменяла, у них были дети и прочее, прочее. Но Генрих во что бы то ни стало хотел жениться еще раз, потому что предыдущие жены рожали ему только девочек, а ему нужен был наследник. Кстати сказать, именно образ Генриха VIII лег в основу легенды о синей бороде. Правда, Генрих был не столь кровожаден и не столь уж не таким многоженцем, как, скажем, Иоанн Грозный. Поэтому намного справедливее, на мой взгляд, синебородость приписывать Иоанну Грозному. В 1534 году Генрих VIII вынудил английский парламент, а вы знаете, что парламент в обязательном порядке подписывал все королевские законодательные акты, вынудил парламент объявить себя главой церкви. И с этого времени корона, то есть неважно кто, монарх, и королева, и король, неважно кто у власти, в данном случае Генрих VIII, стал главой христианской церкви Великобритании. Воспользовавшись своим новым статусом, Генрих изгнал из Англии католиков. Он просто под страхом смерти посадил их на корабли и отправил во Францию в Италию. Выгнал католических епископов, выгнал католических священников и объявил секуляризацию. То есть объявил реформу церковных земель. Отныне считалось, что все бывшие церковные земли принадлежат королю. Христианские общины, сопротивлявшиеся нововведениям, подвергались разорению. При Генрихе было уничтожено множество памятников культуры, католической, готической культуры. До сих пор храмы позднероманского стиля и готического стиля лежат в руинах. Храмы и монастырские комплексы. Это плоды реформ, религиозных реформ Генриха VIII. У него был сын Эдуард VI, ставший его преемником. Недолго, правда, Эдуард VI правил, с 1547 по 1553 год. Актом о единообразии в 1549 году была введена англиканская литургия. Книги общих молитв она представлена. Англиканская литургия — это не что иное, как переведенная на английский язык лютеранская литургия. Англиканство — это тоже лютеранство, только на английской почве. Мария Тюдор правила всего 5 лет, с 1553 по 1558 год, была убежденной католичкой, и она хотела совершить контрреформацию, вернуть католицизм на английские острова. Ей реставрировать католицизм не удалось, просто времени не хватило. И ее преемница на престоле Елизавета, которая правила полвека, с 1559 по 1603 год, сделала все возможное для укрепления и стабилизации протестантизма, англиканства в Великобритании. При ней в 1571 году был официально опубликован англиканский символ веры, 39 статей, в которых прописаны все те же самые вероучительные пункты, которые мы встречаем уже у Луи. Спасающая сила церкви, вне общины нет спасения. О сохранении церковной иерархии ради стройности церковного института. Соло скриптура, только писание. Соло фиде, спасение по вере. Соло фиде. Против присуществления святых даров и прочее, прочее. Смотрите, на доске в кружочке обведены 45 тезисов, 95 тезисов, 39 статей, 25 статей. Это наглядная демонстрация того, что идеи кочевали из страны в страну, от проповедника к проповеднику. Изучая реформацию, ни в коем случае нельзя забывать предреформацию, потому что Джон Уиклиф сформулировал практически исчерпывающе все те тезисы, которые станут краеугольными камнями протестантизма. И соло фиде, и соло скриптура, и против всевластия папы, и за церковь посредством. Все-все-все это уже Джон Уиклиф высказал. Лютер приумножил, фактически удвоил количество тезисов. Просто в полемике он в разных пунктах писал одно и то же. И если вы прочитаете 95 тезисов Лютера, они опубликованы на русском языке, если вы прочитаете, вы увидите, что Лютер повторяется. В нескольких местах он пишет об индульгенциях, в нескольких местах о Папе Римском, в нескольких местах о Библии и прочее, прочее. В принципе, легко можно, законспектировав тезисы Лютера, получить 45 тезисов Уиклифа. А англикане еще строже подошли к этому тексту Уиклифа и из 45 тезисов сделали 39, ну, уменьшили на несколько пунктов. Вот эти 39 тезисов стали символом веры англиканства. Ну не столько символом веры, сколько догматикой англиканства. В 18 веке два брата, Джон и Чарльз Уэсли, в годы их жизни Джон 1730-1791, а Чарльза 1707-1788. Джон и Чарльз Уэсли, будучи студентами Оксфорда, организовали святой клуб в Оксфорде. И официально в 1795 году зарегистрировали новую религиозную общину, которая получила название методистов. Они отпочковались от англиканства. 39 англиканских статей они сократили до 25 и объявили следование этим 25 пунктам методом спасения. Отсюда и слово методизм. Метод спасения в следовании 25 пунктов. Эти 25 пунктов можно свести к уже известным вам тезисам соло фиде и соло скриптура, плюс методисты проповедовали принцип спасения добрыми делами. Обязательно нужно совершать добрые поступки, только тогда вы можете претендовать на спасающую силу церкви. А лучшие добрые дела – это миссионерская деятельность. Поэтому методисты стали неутомимыми миссионерами. Благо Англия была владычицей морей, и методисты проникали в самые дальние, забытые Богом закоулки. И в Африку, и в Южную Америку, и в Австралию, и в Океане. Только в России было мало всего. Методисты проповедовали концепцию благодати с рождения, точно так же, как и, ну скажем, баптисты. и меннониты. Благодать с рождения. Даром данная благодать каждому. Если кальвинисты полагали, что даром данная благодать только избранным, методисты полагали, что даром данная благодать дарована каждому человеку. Каждому, вне зависимости от его веры даже. Именно поэтому имеет смысл проповедовать среди нехристиан, среди туземцев самых разных. Потому что Господь и им дал благодать. Но об этом, этим самым туземцам, нужно рассказать. Сами они это не знают. Поэтому туда и приходили методисты и проповедовали Христа. С 1881 года существует Всемирный методистский совет. Методистов не так уж мало, 30 миллионов человек, в основном в англоязычных странах. Методистов часто путают с баптистами, но это разные течения, и у них разные корни. Баптизм возникает напрямую из лютеранства, приняв арминианство, а методизм возникает через англиканство. Главой англиканской церкви является корона, но это лишь формальный титул. Реальным управляющим англиканской церкви является архиепископ Кентерберийский. Архиепископ Кентерберийский, при нем созываются так называемые ламбетские конференции. Это совещательный орган, что-то вроде епископского совета, ламбетские конференции. Архиепископ Кентерберийский возглавляет так называемую высокую англиканскую церковь, ту самую, которая появилась при Генрихе VIII. Плюс есть так называемая низкая англиканская церковь, простонародная по своему устройству, близкая к, ну, пожалуй, к кальвинизму. По решению ламбетских конференций в 20 веке в священство в англиканстве допустили женщин. И сейчас в англиканстве есть женщины-епископы и женщины-священники. Следом за англиканами ту же самую практику взяли на вооружение некоторые скандинавские лютеране. Если я не ошибаюсь, в Швеции, лютеране Швеции тоже разрешили женщинам принимать священный сан, поскольку речь идет не о рукоположении, а исключительно об ординации, то есть поставлении в должность, назначении на должность. И если женщина может быть министром обороны, то почему бы женщине не быть епископом? Женщины также успешно справляются с административными обязанностями, как и мужчины. Последнее, о чем я очень кратко скажу, это об околохристианских деноминациях, которые часто по незнанию записывают в христианство. Вы можете встретить самые разные точки зрения, я не навязываю никакую. Если вы хотите резко критическую точку зрения, читайте Александра Леонидовича Дворкина, его том, толстый учебник под названием «Сектоведение». Дворкин, как православный человек, считает всех остальных еретиками и сектантами. Все очень просто.
Извините, пожалуйста.
Алло, добрый день, я сейчас говорить не могу, мне лекцию. Если хотите
альтернативную точку зрения, возьмите работы Игоря Яковлевича Кантерова, любые работы Кантерова. Кантеров Игорь Яковлевич является светским религиоведом. Он как раз изучает различного рода новые религиозные движения с позиции независимого исследования, выступает с экспертными оценками в судопроизводстве и прочее. Почему-то к христианству часто приписывают мормоны. На мой взгляд, это некорректно по одной простой причине. Да, мормоны называют себя церковью Иисуса Христа святых последнего дня, но к христианству они имеют слишком уж опосредованное отношение. Слишком опосредованное. Во-первых, у мормонов есть своя вероучительная книга, это книга Мормона. Поэтому библейской истории они практически не доверяют. Они доверяют книге Мормона. Основателем мормонства стал Джозеф Смит. Мормонство сравнительно молодое явление, 1830 год. Появилось мормонство недалеко от Нью-Йорка. Просто Джон Смит выходец из Нью-Йорка. В 1844 году Смит был убит из корыстных побуждений. И новый пророк Брай Янг увел общину из Нью-Йорка на берега Большого Соленого озера, где и организовал новое поселение, ставшее постепенно городом Солт-Лейк-Сити, знаменитым городом, в 1896 году. Штат Юта вообще считается мормонским штатом в США. Символ веры мормонов состоит из 13 статей, но в частности подразумевается вера в истинность книги Мормона. Почитайте эту книгу Мормона и посмотрите, соответствует ли история книги Мормона библейской истории, ну а тем паче научной истории. Согласно представлениям мормонов, в древности существовало две крупных расы, нефит и ламанит, которые переселились в Америку в 600 году до нашей эры. Вот на чем они переселились в Америку в 600 году, я себе слабо представляю, потому что Берингов перешеек уже давным-давно стал Беринговым проливом. И вот когда разделялись расы и выделилась монголоидная раса и подраса краснокожих из желтокожих рас, тогда еще можно было перейти по Беринговому перешейку на континент. Кстати, так лошади перешли, но в обратную сторону. Люди перешли с Евразии в Америку, а лошади перешли из Америки в Евразию. Лошади — это не евразийское животное, а американское. Ну вот нефиты и ламаниты в 600 году на чем-то переселились в Америку. И был некий мормон, последний из нефитов. Согласно книге Мормон, он скончался в 384 году нашей эры. Последний из нефитов, 384 году. Мормон, как последний из праведников, решил оставить на золотых листах, чтобы лучше сохранились, свои воспоминания. И так появилась книга Мормона. Первая и единственная золотая книга, написанная на золотых листах. Где столько золота взять, тоже вопрос. Причем Мормон эту книгу спрятал и благополучно скончался, никому не рассказав, где спрятал. И ангел по имени Морони дал Джозефу Смиту благодать читать эту книгу Мормона. Причем Джозеф Смит знал, где она находится. Но ему не нужно было ее доставать, выкапывать и листать, чтобы читать. У Джозефа Смита, согласно
представлении мормонов были магические кристаллы с совершенно иудейскими названиями Урим и Туммим. С помощью этих кристаллов, которые Джозеф Смит погружал в свою шляпу и туда же опускал лицо, там в таком мистическом мраке шляпы с двумя кристаллами что-то Джозефу Смиту являлось, и он это записывал. Считалось, что ему являлась как раз очередная страница книги «Мормон». Джозеф Смит был убит, потому что слишком часто уж рассказывал о книге на золотых листах. И предприимчивые американцы решили, во-первых, узнать место, где клад зарыт, а во-вторых, убрать с дороги самого Смита. По одной простой причине вот эти самые мормоны не являются христианами. Они вообще не признают библейскую историю, у них своя история. И у них своя вероучительная книга. Точно так же и мусульман тогда нужно было бы записать в христиан. Понимаете? Но этого никто не делает. Потому что у мусульман своя вероучительная книга и своя библейская история. Хотя Иоанн Дамаскин, это христианский богослов 8 века, в своих трудах называл мусульман не иначе как магометанами, то есть еретиками, отколовшимися от христианства. И их вере считал 102-й по счету, наряду там с различным мистицизмом. 102-я по счету ересь, это вот магометанская ересь. Все-таки, если быть последовательным и соблюдать критерии градации религиозной, нужно считать мормонов новым религиозным движением, разумеется, с поправкой, на чьей территории они новые. Для России мормонство это новое явление, а для Америки уже нет, поскольку с 1830 года скоро уже 200 лет пройдет. Какое это новое течение, если ему 200 лет? Иногда говорят нетрадиционное религиозное движение. Так тоже можно говорить, но только, опять-таки, соотносясь с той религиозной традицией, относительно которой другие будут нетрадиционными. Мормонство для России нетрадиционное. И еще одно нетрадиционное или новое религиозное движение, которое прикрывается фасадом христианства, но по сути христианством не является, это свидетели Иеговы. Одно время они были очень популярны, и даже их популярность была такой навязчивой. Они ходили по домам, звонили в квартиры и предлагали доверчивым квартирантам вместе с ними Библию читать. Может быть, вы встречали таковых людей. В обнимку с Библией они стоят перед входом на пороге и говорят, у нас так весело, так хорошо, давайте вместе с нами Библию читать. Возникает вопрос, конечно, а зачем мне именно с ними Библию читать, если я это хочу, я ее сам почитаю, а если мне лень, куплю CD с аудиокнигой, где записан голос Иннокентия Смоктуновского, читающий Библию. Давайте с Смоктуновским Библию читать, так даже веселее. С 1872 года действовало Международное общество исследователей Библии. Но они Библию не исследовали, они Библию читали. Ну, может быть, читали в первый раз, поэтому для них это было просто откровение. Они полагали, точно так же, как и адвентисты, адвентисты седьмого дня, что второе пришествие не за горами. Более того, они объявили, что второе пришествие незримо совершилось в 1914 году. Второе пришествие Иисуса Христа. Но Христа и иеговисты Богом не считают. Христос для них – это высший сотворенный человек, который возглавит битву Армагеддон, битву добра и зла в конце времен. На эту битву Иисус соберет 144 тысячи праведников. Разумеется, свидетели Иеговы считают, что Иисус изберет именно их. Свидетели Иеговы являются догматически антитринитариями, то есть они считают, что у Бога не может быть второй или третьей ипостаси. Бог един, единственен, а Иисус Христос – тварное существо, посланное Богом. Сейчас свидетели Иеговы более 3,5 миллиона человек. Поэтому, если они вас будут звать в свои ряды, задайте им простой вопрос. Вам для Армагеддона нужно всего 144 тысячи, а вас и так же 3,5 миллиона. Так что вам хватит, не надо призывать новых членов вообще. Как выглядят с точки зрения социологии новые религиозные движения, которые часто именуют вот, деструктивными культами, сектами и прочее, прочее. Дело в том, что такого рода религиозные движения очень часто страдают религиозной анонимностью. Когда они приходят в общественные институты или же в частные дома, они просто говорят, вы знаете, мы верующие христиане. И все. Они не говорят, к чему они относятся. Вот, например, есть Московская Церковь Христа. Это подгруппа Церкви Христа как таковой. Церковь Христа хоть и прикрывается христианским фасадом, по сути это организация отчасти благотворительная, а отчасти коммерческая. Большая часть новых религиозных движений выстроена по принципу капустного кочана. Есть даже такой термин, устоявшийся уже в социологии, описательный термин. Капустный кочан. То есть всегда есть масса листьев, это фасадная организация. Они добрые, милые, белые, пушистые. Это, допустим, какие-нибудь организации типа «Молодежь против наркотиков», или студенчество за семью. Ну, прям такие по Медведице, да? А на самом деле это муницкие организации. Есть такая церковь Сан Минмуна, корейского проповедника, который смешал христианство и восточные религии. Он является в чистом виде новым религиозным движением, христианством мало относящимся, только по самоназванию. Что это церковь. Мун считает, что Христос ошибся. Он зря монашествовал на земле. Нужно было детей наплодить и не дать себя распять. Тогда бы все пошло по другому пути. И Мун решил исправить. Он не дал себе распять и наплодил кучу детей. Это очередной Христос. Более того, он считает, что каждая женщина, принявшая мунизм, она должна быть его духовной женой. Даже не просто невестой, а женой. Поэтому в раннем мунизме вообще были сакральные браки распространены. А сейчас в мунизме распространен принцип насильственной женитьбы. То есть люди именно на сайты мунистских организаций отсылают свои досье. И им подыскивают пару. И очень часто муниты женятся, даже не видя ни разу своего суженого в лицо. Может быть, вы видели когда-нибудь на каких-нибудь спортивных комплексах, часто происходит это действие, стоят ровными рядами молодые люди, шеренгами, и держат в руках портреты. Вот это портреты своих супругов. И происходит обряд венчания. Мун благословляет их всех скопом. Все эти тысячи, которые стоят в это время, даже, может быть, на самых разных спортивных аренах. Отныне они считаются супругами. Такого рода. У каждой организации, построенной по принципу капустного кочана, помимо вот этих многочисленных листьев,
есть еще центр, кочерыжка. И вот всегда нужно учитывать, какие цели преследует вот эта самая кочерыжка. Потому что и МУН, и Московская Церковь Христа, и многие другие организации наподобие саентологии или подобных преследуют экономические и политические цели. Рон Хаббард вообще говорит, если хочешь разбогатеть, создай новую религию. Вот все. Один из способов быстрого обогащения. То есть сказать, Рону Хаббарду это сделать удалось. Время наше истекло. Давайте на этом завершим.
Так, а я